Наталья Дым. Мартовская несказка. Пролог. А все-таки какое у вас, Денис Савельевич, было самое трудное дело? Интересное. Расскажи, Денис Савельевич. Денис вздрогнул, поднял голову от записной книжки и наткнулся на две пары горящих глаз. Он вздохнул и покачал головой. Ну ладно, Владлен, он новенький. А Митька-то уж про все его дела слышал и не раз. Если не от самого Дениса, так от Петровича или Егора. А вот поди ж ты. «Все дела трудные, если они к нам попали», — проворчал Денис, чтобы отвязаться от настырных парней. «Мы, знаете ли, не кражи простыней из чердака расследуем». Потом подумал немного и мстительно добавил. «А ничего, потому что старшего оперуполномоченного от важных дел отвлекать». «А если кому-то тут заняться нечем и пришла охота истории послушать, так в субботу у нас в красном уголке лектор будет выступать. О международном положении и роли пролетариата в мировой истории расскажет. Вам точно интересно будет. В 19:00 начало лекции. Я запишу вас обоих». Он посмотрел на вытянувшиеся лица парней и с трудом сдержал смех. Эта суббота как раз выпадала на выходной день. И в 19:00 начало сеанса фильма в фабричном клубе. А потом танцульки под патефон для всех желающих. А Владлен и Митька всегда в первых рядах на таких мероприятиях. А как же? На фабрике 3/4 работающих женщины, среди которых очень много симпатичных девчат. А тут два таких кавалера зазря пропадают. Парни переглянулись и дружно встали. Митька, как более опытный сотрудник уголовного розыска, торжественно объявил, преданно глядя на Дениса. «Денис Савельевич, мы это, свидетелей пошли опрашивать». «Да, дело выше головы». Денис не успел рта раскрыть, чтобы уточнить, по какому это конкретному делу они собрались свидетелей опрашивать. Как парни похватали с вешалки свои пальто и исчезли за дверью. Денис усмехнулся им вслед и снова склонился над своими записями. Но мысли сами собой унеслись в далекий 1924 год. Да, про все дела слышал Митька, кроме одного. Да и сам Денис спрятал воспоминания о тех днях в самый дальний закуток в чулане своей памяти. Не вспоминал, заставил себя забыть. Но именно сейчас, после вопроса неугомонного Владлена, они всплыли в памяти. Дело 10-летней давности, а вспомнил он его сейчас, как будто все произошло вчера. Глава 1. Денис уже год как вернулся домой, в Энск. Хотя какой же тут у него дом? Матери он почти не помнил, она умерла, когда ему и 5 лет не минуло. А отца у него не было. Во всяком случае, Денис его не знал. Родственники, которые его растили со дня смерти матери и до его поступления в университет, сгинули в огне гражданской войны. Впрочем, Денис не слишком переживал об их судьбе. Не были они никогда его семьей, а их дом так и не стал для Дениса родным. По большому счету, Денис толком и не знал, кем ему приходились вечно хмурые и всем недовольные женщина и мужчина, в доме которых он жил. Но ведь надо было куда-то возвращаться. Вот он и вернулся. Домой. В Энск. Чем он будет заниматься в мирной жизни, вопроса не стояло. Для красного командира, да еще с пусть и неоконченным, но все же университетским образованием, прямая дорога в народную милицию. К тому же, если этот командир вполне себе пролетарского происхождения. К тому же, милиционерам была положена койка в общежитии, а это было для Дениса более чем актуально. Бои почти не затронули Энск, вихрем пронеслись над головой его жителей, отгремели где-то в стороне, но революция и гражданская война всколыхнули Энское стоячее болото. Пожары, погромы, разруха. Эта чаша город не миновала. И так получилось, что дома, в котором жил раньше Денис, просто больше не существовало. А может, оно и к лучшему. Новая жизнь, новый дом. И пусть пока это всего лишь койка в милицейском общежитии. Милиция — это тот же фронт, передний край. Только воевать он теперь станет не с белогвардейцами, не с офицерами, а с ворами и убийцами. И неизвестно еще от кого молодой Советской Республики вреда больше. От явного врага или скрытого. Правда, в самой милиции он надолго не задержался. Сам даже не понял, как оказался в уголовном розыске в должности агента. Да, тогда, в 24-м году, уголовный розыск существовал сам по себе, от милиции отдельно. Можно сказать, параллельно с ней. Тяжелое время было, но шальное и веселое, как и сам Денис, которому тогда исполнилось всего ничего, 24 года. Ровесник века. Это было не первое его дело, успел уже и на облавах побывать, и допросы ему доверяли проводить самостоятельно. Потому что знали. Ажаров не только ножа и кастета не боится, но и на подначки воров и бандитов спокойно реагирует. Да что там! Прожженные марухи не могли его смутить своими издевками и заводками. А потому что... Всякого Денис навидался во время гражданской. Не зеленый пацан какой-нибудь. Смерти в лицо заглядывал не раз. Да, мнил он тогда себя матерым разыскником. Не только ловким и умелым, не только политически подкованным, но и неплохим специалистом в теории. Не зря же закончил курсы по судебной медицине и криминалистике. Поэтому ехал он на вызов в бывший Костоправный переулок, а ныне на улицу Пролетарскую, с легким чувством пренебрежения ко всем гражданским и немощным. Думалось ему как-то так. Вот опять вас, сирых и убогих, кто-то обидел. Или сами грязные полотенца на общей кухне не поделили. А мне? Бросай все важные дела и езжай разбираться с вашими мелкобуржуазными дрязгами. Было у него какое-то усталое высокомерие в душе и голове, наигранное, пустое и глупое. Но это Денис понял гораздо позже. А тогда, ранней весной 1924 года, он трясся в служебном стареньком Форде и жутко гордился собой и своей ответственной работой. Он и в квартиру на втором этаже зашел, молодцевато поскрипывая офицерской портупеей, которую носил с особым форсом. Как-никак, военный трофей лично снял с пленного белогвардейца. Но закрашенной дверью с латунными ручками в лицо Денису пахнуло тревогой, ожиданием беды. И это чувство было настолько осязаемым, что он невольно подобрался. Стало неуютно и как-то очень паршиво на душе. Он еще не знал, что произошло в этой явно не пролетарской квартире, но уже чувствовал. Тут случилось что-то очень нехорошее. Денис нахмурился и огляделся по сторонам. Эта привычка осталась у него с фронта и уже не раз пригодилась в службе уголовного розыска. Прежде чем вдаваться в суть проблемы, надо оценить обстановку. Мелочи иногда скажут больше, чем само происшествие. Свидетелям и потерпевшим верить можно далеко не всегда, а вот на подмеченные собственными глазами мелочи можно положиться абсолютно. Через полуоткрытую дверь Денис заметил неубранную постель, серую какую-то неопрятную, и женскую щетку для волос на подоконнике, застрявшими в ней темными длинными волосками, и тюбик губной помады рядом. Но при этом в комнате было чисто. Насколько это возможно в доме, где жили дети, а что тут жили дети, сомнений не возникало. Вон, под столом выстроились ровными рядами оловянные солдатики, готовые хоть сейчас в бой, а за шкафом красно-синий каучуковый меч. Плюшевый мишка в зеленой рубашке, подпоясанный настоящим армейским ремнем, не иначе главнокомандующий у солдатиков, гордо восседал на маленьком детском стуле. Из кубиков, построенной башни, наверное, город, который защищают оловянные солдаты или, наоборот, на который вот-вот нападут. На подоконнике несколько книг в ярких обложках. Кажется, сказки Пушкина и «Майн Рид», «Всадник без головы». Старые здания, еще с ятями. У Дениса у самого такие в детстве были читаны, перечитаны. Вперед шагнул молодой, не старше самого Дениса, лопоухий и розовощекий милиционер. Вскинул руку к фуражке и чуть смущенно отрапортовал. «Участковый инспектор Павел Спиридонов!» Денис козырнул в ответ и тоже представился. «Агент уголовного розыска Денис Ажаров. Что тут у вас произошло?» Но ответить Спиридонов не успел. Откуда-то сбоку раздался громкий женский голос с визгливыми истеричными нотками.
«Вот, наконец-то, и наша доблестная милиция прибыла!»
Денис медленно повернул голову, напоследок краем глаза зацепив явно дореволюционный шкаф тонкой вязки нежного сиреневого цвета. В мягком, плюшевом кресле, сгорбившись, сидел мужчина, возраст которого определить было сложно. Лицо он спрятал в раскрытых ладонях. Но сначала Денис увидел не его. Опершись на высокую спинку кресла и подперев рукой крутой бок, стояла молодая женщина. Она была, безусловно, очень красива. Но той яркой цыганской красотой, к которой хозяйки ее, чтобы не быть вульгарной, требовались хороший вкус и чувство меры. А вот вкуса-то женщине явно не хватало. Все в ней было чрезмерно. Грудь слишком обтянутая бордовым шерстяным платьем. Аляповатая шаль в павлиньях. Полные губы, подведенные красной помадой. И глаза, черные, как маслины, очень быстрые, в глубине которых Денис приметил страх и беспокойство. Несмотря на весь самоуверенный вид женщины. «Да, сиреневый шарфик явно не твой», — в голове мелькнула ненужная вроде бы мысль, но отгонять ее Денис не стал, а вось пригодится.